Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо денну катехизу з отцем Янушем Марією Анжиєвським, який є в прямому ефірі. Отож, маючи можливість сьогодні доторкатися до отця Януша, доторкаємося також до Південного Криму, з якого він щойно приїхав. Вітаємо вас, отче. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Як настрій ваш? Як справи?
Относительно нормально живу. Радуюсь, что могу работать даже здесь, на Радио Мария, что могу указывать Духа Святого. Надеюсь, что, по крайней мере, кто-то меня, кроме редактора, еще слышит. И надеюсь, что те, которые сейчас или в будущем будут меня слушать, что для них это будет полезно, да, что это не будет, ну, не знаю, каким-то огорчением или что люди не будут переживать из-за меня, а просто будут радоваться, что вот, ну, Дух Святой такой чудесный, такой интересный. Ясно прошу вас о молитве. Более всего прошу о молитве за маленького Хенри. 2,5 годика в Англии. Инфекция в начале почки отказались, потом мозг, но и сейчас парализ на самом деле, и мать, но там более-менее плачет, он живет, хотя ему давали только 2% шанс вообще на жизнь, но он живет, но живет в таком, скажем, чуть вегетативном положении, то есть он вроде бы что-то осознает, глаза раскрывает, но не узнает никого, и это трагедия, но для целой семьи. Ко мне обратились почти 2 недели назад, чтобы я молился по скайпу, более мне каждый день молился за этого же ребенка. Но прошу вас о молитве, веры в Бога всемогущего, веры в Бога доброго, который исцеляет, который может тоже этому же ребенку вернуть нормальную жизнь. Прошу Бога об этом и прошу тоже вас о такой сильной молитве. Это нужно для нашей веры, как минимум, не говоря уже об этом ребенке и о его семье.
Отже, ось до вас звертаються, коли така критичний стан в людини, в дитини. І часто, звісно, ви молитеся, але часто так, що людина може померти, або дитина не виздоровіти. Як ви це сприймаєте?
Тобто, в даному випадку вони там вначале покрестили ребенка в англіканській церкві, потім прийшли православные его перекрестили. Сколько это не помогало, так каким-то образом меня нашли.
Но мы не про иншие
дети. Когда уже было более-менее безнадежно. Мне Господь показал много лет тому назад, что мое дело – это не мудрствовать. Не я решаю, что будет с ребенком. Мое дело – верить в Бога всемогущего и доброго и молиться. Никому никогда никаких результатов гарантировать не могу, потому что, в конце концов, не я исцеляю, не я освобождаю от беса. Отец Пио, великий отец Пио, когда его спрашивали, кто он такой, он смиренно отвечал: «Я человек, который молится». Если святой отец Пио мог молиться, так я тоже могу.
От щось ви так, і ще я повертаюся назад на початок цієї передачі. Ви говорили про те, що хотіли би, щоб катехиза, ваші повчання, ваші слова, вони принесли радість людям. Але часто густо ваші катехизи або складні, суто інтелектуально, або тяжкі. Їх тяжко слухати, що ви говорите про складні речі. Хочеться, ну, якось мати віру попростіше. Ну, я би так сказав. Таке відчуття.
Дай Бог, щоб я смог некоторі речі як-то чуть попроще вам сказати.
А це не є критика, мені йдеться про те, що...
Ні, я сам це чуть осознаю, но... Но во мне было искушение быть человеком, который говорит простые вещи простым людям. Но мне Бог дал очень много лет очень серьезной учебы и показал мне не бежать от трудных проблем. Например, книга, которую я чуть раньше читал долго, где-то год, полтора года, Бенедикта XVI.
«Иисус Назарет». Два рока лучше.
Может быть, я этого не контролирую намного. Так это чтение сложное даже для теологов. Но считай моей обязанностью представлять людям не только в катехизе, тоже в разговорах, такие трудные вещи. Пускай они знают, что Иисус Христос или Дух Святой – это не какие-то игрушки для детей. Да? Это очень интересная, очень глубокая проблематика, в которой, как минимум, мы, теологи, не разбираемся. Но мы ищем, да? Мы обязаны искать. Это для того, чтобы они тоже поинтересовались. Я помню, когда только первый том уже появился на польском языке «Иисуса из Назарета», я тогда давал людям, даже покупал людям, насколько я был тогда очень богатым человеком, чтобы они это читали. И помню, как братья меня так чуть приостанавливали, еще в Гданьске, я, ну что это слишком трудно для людей. Может быть. Но папа Бенедикт писал эту же книгу для людей, не для теологов, не для доминиканцев. Для людей, более-менее нормальных. Ясно, что если доминиканцам это трудно читать, так может быть тем же, так называемым, нормальным людям еще труднее. Но папа считает, что такая проблематика нужна людям, и мне кажется, что он прав, что так это надо делать. Как сделать это попроще, как сделать это лучше, не знаю.
А мне еще...
Энциклика здесь о Духе Святом, она тоже для теолога не является чем-то простым.
Цікаво, що ось ви в двох проблемах. З однієї сторони не хочете мудрствувати, як ви сказали, щодо зцілення, щодо молитви, а з іншої сторони не хочете спрощувати, якщо йде мова про навчання. Як в житті християнина простого, в тих місцях, де треба не мудрствувати, власне, не мудрствувати, а там, де треба прикладати розум і робити зусилля, суто інтелектуальні, їх робити, а не казати собі, ой, ні, тут я мудрствувати не буду.
Ні, це просто. Я би сказав так, якщо людина бісноватий или больной, так мені не стоїть придумувати, а чому він боліє, а як придумати, щоб його зцілити. Тому що ми компетенціями розділились давно з Ісусом. Я должен молитися, а он должен исцелять. Це просто. Я не должен искать, а кто более виноват, а кто менее виноват. Это бред. Это не поможет больному небесноватому. Да? А с другой стороны, проблематика, скажем, Бога самого, да, к которому мы идем. И тогда все упрощения – это ересь. Протестанты опасные не из-за своего, скажем, простого подхода к жизни, которые знают, как молиться тоже над бесноватыми и больными. Слава Богу, они и многие это делают. Они опасны в том, что они подумали, что Бога можно тоже каким-то простым образом понимать. И они со сложной реальности Бога и католической теологии, они отрезали то, что им оказалось трудным.
Просто суть, они не хотели робити зусиль, можно сказать так.
Что, как?
Вони не хотіли робити зусиль, скажімо.
Я думаю, що вони були не способні к этому. Лютер сам по себе, он не був достаточно сильним теологом, щоб просто продовжувати умну католическую теологію. Намного проще йому було зробити какую-то ересь, яка намного проще.
Цікаво, ось ви про це говорите. Але Біблія, вона звертається в простих словах. Ісус говорить притчами, які є прості і побутові. Ось жінка, закваска, ось дерево гірчичне. Висаї, наприклад, говориться, що як віслюк знає свої ясла, так само ну, народ Божий має, мав би знати Бога. Тобто приклади досить прості і навіть побутові.
Не соглашаюсь. Даже папа Бенедикт, когда комментирует притчи, да, в первом томе Иисуса из Назарета, показывает на реальность. А реальность такая, что когда ученики спрашивали Иисуса, а почему ты людям говоришь притчами? А потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Притча, она на какой-то поверхности может быть кому-то простой. Но на самом деле она показывает очень сложную реальность. Иисус сказал очень много притч на тему Царства Небесного. До сих пор нету какого-то элементарного согласия среди теологами, чем Царство Небесное является. То есть это не так, что Иисус был просто таким, ну не знаю, простым человеком для простых людей. Он просто действовал. Он не молствовал, когда надо было изгнать беса. Он говорил, уходи, и бес уходил. Он не разговаривал с бесом на тему теологии. Но когда представляет своего отца, так показывает его... Но очень странным образом показывает это, например, в Евангелии от Иоанна, что если кого-то мой отец не притянет ко мне, он ко мне не придет. И вот люди начинают придумывать предестинацию, начинают придумывать, а что такое благодать, а что такое свободная воля человека, а как это решать, а где насилие, а где свобода. Это сотни лет, да, разного типа теологи, в том числе отцы церкви, пытались в этом разобраться. Святой Павел, он тоже ясно, что способен, но говорит, вероятно, всего очень просто на тему Иисуса распятого, ничего больше, да. Но когда говорит на тему закон Духа, да, послание Римлянам, 8 глава, так святой Августин комментирует это там в огромном томе о Духе и о Боге. Мы догадываемся, что законом Духа является Дух Святой и что Он действует. Но я сейчас комментирую 8 главу послания Римлянам, и там закон... Что означает тело у святого Павла? Вероятнее всего, какую-то реальность, в которую входит и бес, и пороки человека. Почему Павел называет это телом? Разные, но слабые теологи понимают это о телесности. Не телесность человека мешает человеку на самом деле. Я не являюсь ангелом, никогда не буду. Но почему святой Павел так это называет? Откуда мне это знать? Но я когда делаю трактовку, тогда должен различать, где дух, а где тело, и что означает дух. Что ж, прежде всего, это Дух Святой, может быть, тоже еще добродетели, которые в человеке.
Отче, ви сказали ось таку тезу цікаву, коментуючи, власне, і згадуючи Ісуса і притчі, що для тих зовнішніх все в притчах, щоб вони не зрозуміли. Так говорить Ісус в Євангелії від Марка, здається.
Може бути, не то, щоб вони не зрозуміли, тільки що Ісус показує дві категорії людей. З однієї сторони, ученики – это люди, которые имели достаточно смирения, чтобы прийти к Иисусу и спрашивать его, Иисус,
поясни,
что ты хочешь нам сказать. И другая категория – это не ученики, в том числе там, первосвященники, фарисеи, но вообще разные люди, которые думали, что понимают. И им Иисус ничего не поясняет.
Виходить, що така, можливо, інтелектуальна позиція, що я ось зможу з цим впоратися, я це розумію, це якраз позиція зовнішніх.
Yeah.
А смиренні учні, які приходять і кажуть, ну я не розумію, я не інтелектуал, поясніть. То виходить, це позиція учня.
Якщо я інтелектуал, да, допустим,
просто є спокуса,
це означає, що я не розумію.
Є спокуса для слухачів, бо я також є слухачем ваших катехиз, ну сказати, ну катехизи отця Януша для мене заскладні, я буду слухати інших отців. І тут, ну так, це вільний вибір. Хочеш слухай, хочеш не слухай. Але мені про інше йдеться. про те, що одні можуть сказати собі так, ну, це складно для мене, я не інтелектуал, тому я буду слухати щось по-інше. А тут ви кажете і підіймаєте зовсім інший аспект. Зовнішні та ті, які шукають, ті, які мають смирення прийти до Ісуса і розпитати Його. Ось про цю про це співвідношення
я б хотів вас запитати. Що, якщо я думаю, тоді я віжу, що я не розумію. Якщо я не думаю, тоді я не віжу, що я не розумію, і тоді мені Ісус не потрібен. Относительно притч, я очень много раз читал, что Иисус такой мягкий, спокойный, говорит все в притчах, и притчи все понимают. Но я вдруг раскрыл Евангелие, увидел, что в Евангелии Иисус это комментирует по-другому. Кому я должен верить, теологам или Иисусу Христу? Но я сам теолог, так я не очень сильно доверяю теологам. А Иисус все-таки для меня авторитет. Это вроде бы Бог всемогущий, который все знает. Так не доверять Иисусу означает, что, что ж, я более умный, чем Иисус Христос. У меня нет выбора. Или я доверяю Евангелию. И там Иисус показывает, что, что Он раскрывает глаза, но только тем, которые к Нему приходят с такой просьбой. Если я достаточно умный, чтобы увидеть, что я не вижу, тогда я могу пойти к Иисусу и могу просить Его, Иисус, раскрой мне глаза, потому что, но я, к сожалению, не вижу или вообще очень плохо вижу. И тогда могу рассчитывать на Его помощь. Он мне раскроет глаза, потому что я смиренно к Нему пришел.
Очень.
Если я считаю, что я вижу совсем нормально, что мне Иисус не нужен, что я Евангелие понимаю, что я католическую веру понимаю, так зачем мне теология? Зачем мне трактовка Священного Писания? Я сегодня начинаю в институте 12 часов лекции на тему Откровения Святого Иоанна. Если кто-то считает, что он хорошо понимает Откровение Святого Иоанна, так моя лекция ему не нужна. А если кто-то считает, что Откровение является относительно трудной книгой, и поэтому трактовка отца Януша ему для этого нужна, приглашаю.
Ну, власне, дуже цікавий був маркер поставлений, що мисляча людина, вона так чи інакше прийде до того, що вона не розуміє. І, ну, ось я нещодавно розважав, до речі, над тим Євангелієм, ну, як і вся церква, про Ісуса, який пояснює в притчам, є зовнішні і внутрішні, є зовнішні і учні, це Євангелія від Марка. Але я хотів би у вас ось запитатися про ваш особистий досвід, коли, наприклад, вам треба підготувати проповідь. Ви відкриваєте Євангеліє. У мене, наприклад, часто буває так, я відкриваю Євангеліє, так, я тут все розумію, я ж це Євангеліє багато разів читав. Ну і так поверхнево складаю, ось, ну, про це йде мова. Як у вас, бо у вас цей досвід, він набагато більший, багаж цей набагато більший. Як, маючи цей багаж, все одно постійно вдумуватися, вчитуватися в Євангеліє і доходити до постави, що я не розумію?
Прежде всего, як мислячи людина. У мене був чудесний опит біблікум, да? Это школа, яку ведуть єзуїти в Римі. И помню, пришел к нам отец Клемен Шток, иезуит такой там известный, секретарь Бабской библейской комиссии, и начал нам трактовать две главы Евангелия от Марка на протяжении одного семестра, 4 часа в неделю.
Две главы, целый семестр?
Да. И нам, то есть нам, как минимум мне, но дураку, казалось, что вот, ну что ж, Евангелие от Марка я читал уже много раз по-польски. Сейчас уже я, это было где-то на 2-м, 3-м курсе библикум, я уже мог это читать медленно, но относительно спокойно по-гречески, на подлиннике. И зачем такое? Вроде бы все очевидно. И что показало нам, что на самом деле это не очевидно. Что мы так поверхностно читаем Евангелие, что мы его на самом деле не понимаем. И показал нам, как можно спокойно, очень спокойная трактовка, без никакой ереси, там, без, Но только текст греческий Евангелия от Марка, как можно спокойно и очень-очень глубоко войти в содержание Евангелия от Марка. Это была школа смирения для нас. Я не скажу, что я стал смиренным, к сожалению, нет, но, по крайней мере, увидел, что Священное Писание можно читать очень старательно, спокойно и глубоко. Скажем, не по-протестантски, не на поверхности. Что человек, ой, то, что нам сказал Шток, и что является чрезвычайно трудным, но чрезвычайно важным. Он сказал нам приблизительно так. Не ищите в Евангелии ответов на ваши вопросы. Многие читают уже как бы и спрашивают, Господи, а что для меня? То есть на самом деле они читают Евангелие для себя. Они являются центром, а Евангелие должно отвечать на его экзистенциальные вопросы.
Ну, это я так читаю.
Так Евангелие. Многие грешники так это делают. А что к нам сказал? Нет, не ты являешься самым важным. Самым важным является Иисус Христос. Пытайся узнать, что Он говорит. Не тебе, а что действительно Он говорит. Если уже, так посмотри, в чем Он тебя спрашивает. Потому что, может быть, в тексте найдешь вопросы Его к тебе. В Священном Писании проблема является, кто говорит. Кто является важным? Потому что, к сожалению, я говорил, да? Так на молитве я говорил. Я являюсь важным, мои вопросы являются важными, мои проблемы являются важными. А где Бог? А Бог что ж, это только ну, человек, который должен мне там чуть-чуть помочь в моей жизни? Нет, наоборот. В любой молитве и тоже в чтении Священного Писания важным является Бог, а не я. Что Бог говорит? Что Бог мне говорит, о чем Он меня спрашивает, ну и тогда чтение является намного более интересным. Надо постоянно уходить от этого же эгоцентризма, в котором я являюсь чем-то важным. Помню, был на какой-то встрече на Катхумената, и там люди, ну, более-менее по очереди рассказывали, что они увидели в данном чтении Священного Писания. Да, такое допущено, да. Люди могут говорить спокойно об этом, что они увидели. Но это является крайне субъективным подходом к Священному Писанию. А Священное Писание – это более всего слово Бога ко мне. Это же слово является чудесным, может быть, непонятным, может быть, трудным, может быть, неожиданным. И когда уже я должен проповедовать, а делаю это относительно часто, я не формулирую проповеди. Я читаю Священные Писания, даже там вещи, можете увидеть хотя бы, например, на кредо, там бывают мои какие-то маленькие комментарии. И прошу Духа Святого, Дух Святой, ну, дай, чтобы я сказал тем же людям то, что для них является важным.
Ну, але, в принципі, ця ж сама, це саме формулювання, за яке ви критикуєте мене і протестантів. Читати Євангеліє через...
Грішник.
Читати Євангеліє через призму себе, з позиції егоцентризму. Ось ви зараз про це і говорите, що я намагаюся запитати в Бога, що Господь хоче сказати їм, а не що просто Господь хоче сказати.
Потому те, що він просто говорить, це більше всього лекції, длинні лекції. А на проповеди у меня нету, там, не знаю, двух пар, как сегодня в институте.
Двух семестров.
Ну, а, ну, к сожалению, в институте только один. Но, к сожалению, есть где-то 15 минут, в котором они способны меня слушать, а если чуть больше, тогда они уже встают. Так я на протяжении 15 минут должен скомментировать первое чтение, второе чтение Евангелия.
Зрозуміло, просто с обмеженням.
Ясно, что я не всегда успеваю 15 минут, это мой порог. Но я в начале, да, когда начинал проповедовать, это 20, сколько там уже, почти 5 лет тому назад, я пытался делать какие-то связи между чтениями, и пытался мусствовать. А Иисус мне показал в каком-то моменте, Януш, оставь все это же мусствование. пытайся сказать людям то, что считаешь важным в этом же чтении конкретно. Передай им, потому что они слушают и не слышат. Передай им так, чтобы они услышали. Ну, и я это более-менее удачно делаю. Ясно, если человек задумается и захочет узнать побольше, да, об этом чтении, пожалуйста. Но практически этого не бывает.
От щось ви тут кілька разів зауважували, ось протестанти з таким знаком мінус. Але ми можемо подивитися, що у нас з однієї сторони є католицька теологія, це вершина, а з іншої сторони ми прості віруючі, я, наприклад. Ми говоримо, он, протестанти, молодці, вони Біблію читають, вони Біблію знають. І виходить так, що, можливо, теологія ставить нам надзвичайні вимоги, яких ми не можемо виконати. І, ну, власне, протестантам в царині читання Біблії, там, запам'ятовування тих же самих віршів, трактування, просто знання писання – їм вдається набагато більше, ніж нам, католикам, які начебто мають і традицію, і 2000 років, і вершини богослів'я. А в чому проблема?
Думаю, що, прежде всего, проблема, по крайней мере, з історичної точки зрения. Церков всегда боялась, і теж сьогодні, що боїться єресь. Тобто, боїмося таких псевдоумных людей, которые на основании священного писания придумывают ереси, которые потом воплощаются в их жизни, к сожалению. Да? И с этого возникают проблемы ужасные, как минимум для нас, католиков, не говоря там о других вероисповеданиях. И поэтому церковь ограничала, насколько могла, доступ людей к священному писанию, чтобы не создавать новых ересей, потому что старых хватит.
Але ж з'явилося и Другий Ватиканский, и Вербум Домини.
Ну, нет, так мы сейчас можем спокойно приглашать людей к чтению Священного Писания, но я бы сказал так, что я могу приглашать к чтению Священного Писания, только что потом я обязан им это Священное Писание пояснять. Потому что если я дам им Священное Писание, они потом только практически по интернету или в книжечках находят протестантскую трактовку. Но так они раньше или позже входят в еретические трактовки Священного Писания. И это не мой бизнес – готовить католиков к переходу к протестантам. Элементарно, да? То есть я думаю, что я могу приглашать, и приглашаю это тоже к вам, радиослушатели, чтобы читать Священное Писание, чтобы спрашивать. Но даже на Радио Мария, когда мы работаем, да, уж даже там где-то 2-3 года где-то, последний раз, например, там очень серьезная там трактовка, там Дух Святой, проблематика евангелизации, что-то. А вопрос, отец Януш, могли бы вы нам дать номер вашего телефона? Но мне так чуть трудновато дать всем радиослушателям мой номер мобильного телефона, не знаю, чем это бы окончилось хорошим для меня.
Легше сам телефон віддати, ніж номер.
Ну, лучше, да. Намного проще. Но это не библейский вопрос. Это не вопрос, который относится к данной проблематике, да? Или там, чуть позже другой вопрос, что вот доминиканцы ходят в белой одежде, а насколько белая одежда является знаком гордыни. Ну да, я слышал, что там гордый,
чи не пачкаєтеся ви в гордыни, такі
это очень просто. Но это снова, это не вопрос, который относится к чтению Священного Писания и тому, что я сказал на тему Духа Святого. То есть, думаю, что я прошу так радиослушателей, как там на моих прихожан в Ялте, пытайтесь думать, и насколько находите проблемы в чтении вашего Священного Писания, пожалуйста, спрашивайте, я буду вам отвечать.
Відкриваємо відразу цю лінію. Шановні слухачі, телефонуйте, запитуйте щодо проблем читання Святого Письма. Вийшло так, що ми про це говоримо в катехизі, а вже 30 хвилин пройшло. Тому ці 10 хвилин...
Так я прошу прощення, я ботан просто.
Ні, отже, це я просто вас запитував щодо цієї теми. І будемо далі запитувати, бо вже тему Святого Духа наступного разу прийдеться нам відкривати. Телефон ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098, 650-18-60 і 093-323-73-18. Ви сказали слова, які мене особисто приголомшили, що це не мій хліб вести католиків до протестантизму. І цим веденням є, власне, дати людям в руки Євангелія, і сам, щоб вони самі читали. Бо, сказали ви, вони прийдуть до протестантських, єретичних трактувань і так далі. То що, виходить, краще людині самостійно Святого Письма до рук не брати? Бо в ньому ж є така сила сама по собі в тому Євангелії.
Церковь определяє це немножко так, що католики повинні читати католическое издание Священного Писання. И в католическом издании Священного Писания должны быть хорошие комментарии к тем же текстам. Например, есть на украинском языке Новый Завет, старого я пока не видел, Новый Завет, так называемая Библия Иерусалимская. И такой экземпляр Священного Писания на украинском языке, относительно нормальный перевод и хороший католический комментарий к этому, я предлагаю людям, давайте читайте это. И тогда вы будете что-то понимать. А если люди берут такой текст Хоменки, как часто продаются, дешевый, да, в котором практически нету, ну там, ну, чуть-чуть где-то бывает, практически нету комментариев к Священному Писанию. Но так ясно, что если те же люди будут читать Священное Писание в таком виде, если они думают, дай Бог, да, ну, так в них будут возникать вопросы. Если священник в их приходе не будет отвечать им на те же вопросы в рамках какого-то библейского кружка, в каких-то рамках, да? Но так они будут искать какой-то трактовки. И доступная трактовка – это, ну, книжечки там Бакли или, не знаю, там кого-то, разного типа протестантские трактовки. Я не говорю, что они сразу станут протестантами, Но так как я разговариваю с людьми, да, чуть-чуть, мало на самом деле, люди часто считают себя православными, но думают протестантскими категориями. Откуда те же протестантские категории в их главах? Ну, вероятнее всего, из-за этого, что те же люди, большинство моих людей, которых я встречаю на улице или в приходе, они столкнулись уже реально с протестантским мышлением где-то, да? А проповеди своего батюшки православного насчет священного писания данного места или не слышали, или не участвовали вообще в службе, или катехезы библейской не было в этой же православной общине. А протестантские мысли кружат как бы во воздухе.
Ну, але, в принципі, ну, давайте, у нас є телефонний дзвінок, після нього повернемося до розмови. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Олексію, здоров'я, щастя, і вам, отче, теж здоров'ячка.
Спасибо, взаємно.
Мене не було півроку тут, і я нарешті хочу чути, я Марія називаюся, я греко-католичка. Як на мене, то недостатньо в церкві я чую тлумачення від священників Святого Письма. Ну, якщо я маю змогу читати літературу іншу і шукати, і дошукуватись, то люди, які не мають змоги навіть у церкву піти, хворі люди, як ви на Радіо Марія, де б вони, що, чи їм взагалі не читати Святе Письмо? А єзуїти взагалі твердять раз по раз, що читайте Старий Завіт і Новий Завіт через себе, через свої ситуації. Я прошу пояснення, дякую вам.
Дякуємо, дякуємо, пані Марія. У мене те саме питання до отця, і ще не вичерпалося. Прошу, отче, ну що ж нам, не читати Святого Письма?
Не, ну, читайте, разве я проти того, щоб ви читали Священне Писання? І я навіть желаю вам, щоб ви розуміли те, що ви читаєте.
А краще, як думаючі люди, приходили до розуміння того, що ми не розуміємо Святого Писання і зверталися до католицьких витоків.
Думаю, что хотелось бы, чтобы мы думали. И думаю, что папа Бенедикт приглашает нас к такому именно, ну, как бы, чтение священного писания, чтобы задумываться, например, над тематикой воскресения Иисуса Христа. Но все знают, что Христос воскрес, многие кричат даже громко «Воистину воскрес!». Что это такое воскресение Иисуса Христа, и как это представлено в четырех Евангелиях и вообще в Новом Завете, чаще всего люди не знают. Какая проблематика вообще связана с тем же воскресением? Почему, например, Иисус после своего воскресения появляется в совсем другом виде своим ученикам? Ну, есть такой текст Евангелия. Как это трактовать? Можно вообще не трактовать, и думаю, что это проще всего. Или, трактовать, и тогда что ж, можете начинать ясно от отцов церкви, можете читать Бенедикта XVI, можете спрашивать здесь на радио Мария, отца Януша или какого-то другого человека. Не знаю, но думаю, что хотели бы, чтобы мы думали не только на тему политики, да, а чтобы мы думали на тему Иисуса Христа. Думаю, что намного более полезно.
В питанні пані Марії ще прозвучала репліка щодо єзуїтів католицької традиції, яка пропонує вглядатися в писання через себе. Тобто це не є чимось чужим для католиків.
Я не знаю, на яких єзуїтів пані Марія ссилається, да, тому що єзуїти, так як домініканці, вони просто різні. Да? Я встретил, таких умных, да, там время, которые предлагали нам уходить от нашей субъективности, чтобы искать чуть Иисуса, а не себя. Иисус не может быть моим зеркалом, в которое я смотрел, чтобы увидеть на самом деле не Иисуса, а себя в этом же зеркале, или себя на фоне Иисуса. Это, думаю, что это глупо. Я думаю, що Ісус хоче, щоб я на нього посмотрів.
Отже, мені ось принципово важливо і цікаво, ось у мене з'явилася теорія щойно, що людина відкриває Святе Письмо, як ніби знайомиться з іншою людиною. І спочатку спілкування при знайомстві, воно поверхневе. Як справи? Добре. Погода? Чудова. До побачення. І ось так само з писанням. І потім ми наближаємося, і доходимо до того, що, наприклад, ми приходимо в читанні Святого Письма, що ми можемо розуміти через нього своє життя. І це етап. І якщо ми цей етап пройдемо, то ми можемо доходити ось до тих етапів, про які говорите ви, про яких вас навчали в Римі, і ви навчаєте зараз нас. Чи можна говорити, що треба просто брати і робити? І раніше чи пізніше, при шуканні і при тому, що ми будемо постійно знаходитися в католицькій традиції, ми прийдемо до того, що, про що ви говорите?
Хто знає, я не знаю.
Бо просто зараз ви так сказали, що...
Я сказав, так що читайте священне писання, читайте з карандашом. Пытайтесь записывать те же мысли, которые у вас появляются, те же вопросы, которые у вас появляются. И потом будьте достаточно смиренны, чтобы спрашивать тех же людей, которые вы считаете умными. Например, ближайшего римо-католического священника. Потому что я думаю, что Иисус не против того, чтобы Священное Писание было школой для меня, для моей жизни. Да, точно, для каждого человека, для меня тоже. Но думаю, что Иисус хочет, чтобы я был учеником, чтобы я его спрашивал. Потому что я могу быть, к сожалению, так, как человек, который слушал там Иисуса, слышал его притчи, получил исцеление и пошел дальше. Не стал католиком. Исцеление получил, притчу понял, и все. Я думаю, что Иисус хочет, чтобы я не только что получил исцеление и освобождение от беса, а чтобы я остался с ним. Чтобы я сказал: Господи, ты уже очень много мне дал, но я лишь начинаю тебя понимать. Скажи мне, что это означает. Апостолы были столь смиренными, что они способны были сказать Иисусу: ну хорошо, ну а что означает это же притча о сеятеле. Иисус им делал трактовку. Это означало, что Иисус на самом деле ожидал такого...
Питания.
Да. Угу. Он понимал, что люди его не понимают. И это указано в Евангелии. Но он хочет нам все это раскрывать.
Отже, у нас вже час катехизи вичерпався, але я маю одне дуже-дуже індивідуальне запитання. А чи бувають у вас моменти, коли з висоти вашого і вашої освіти, і вашого богослів'я, і вашого досвіду, що ви запитуєтеся у Ісуса як нетямлючий учень?
Да, постійно. Ну, сейчас, например, я говорю вам о том, но читаю послание римлянам, и там появляется тело, и этого же тела я на самом деле как такого отличенного писания не понимаю. Я иду к нему и говорю: Иисус, ты знаешь, что я дурак, что я этого не понимаю. Ну, поясни мне что-то, чтобы я что-то понимал, потому что в конце
концов
я потом
вам на
буду
молитве,
это трактовать людям. К сожалению, я очень много раз увидел, что в разного типа трактовках, книгах ответы для меня нехорошие, недостаточные. Но так, или трактовал, Иисус говорит Марфе: я жизнь, я воскресение. Что это означает? Делал комментарий для кредо, да? Но момент, это вроде бы очевидно, только что на самом деле что это означает, Иисус? И интересно, что он трактует просто. Самым удивительным ответом для меня было, когда я его спросил, зачем зло? Он мне сказал, чтобы ты ко мне приходил. И это был ответ, который мне очень много пояснил в моей жизни, что я именно мудствовал. Он мне показал, что это не проблема моего мудствования, а проблема того, что с тем, что непонятно, что сильнее меня, что является страданием, абсурдом. Я не должен мудствовать, я не должен разбираться самостоятельно, а я должен очень спокойно подойти к Иисусу и попросить: Господи, посмотри, вот я этого не понимаю. Я не справляюсь с моим страданием, я не справляюсь со злом.
Це отець Януш, який підходить до Господа, запитуючи його, не розуміючи щось. Будемо підходити до Ісуса також і ми в денних катехизах з отцем Янушем Марією Аншиєвським. І за це вам ми, отче, дякуємо. З Богом!
Спасибо, з Богом!